Приветствую вас, братья и сестры. И хочу поговорить с вами сегодня о том, что в чем-то перекликается с началом нашего собрания. Мы вспоминали сегодня об этих событиях, произошедших в Турции, в Сирии, о землетрясении, которое унесло много жизней, столько причинило горя. И я на прошлой неделе разговаривал со своим другом, он профессор в Америке, одноклассник мой, вы знаете многие его. И он говорит, что был дома в момент землетрясения в Канаде. И он не знал, что будет землетрясение. Понятно, никто не знал. И он почувствовал, что вибрация какая-то происходит, похожая на вибрацию, которая вот подъезжает тяжелый грузовик какой-нибудь там, груженный щебнем. Вот. И он смутился, потому что не слышал звука мотора. Обычно это громкий звук мотора, тяжелая техника. И потом эта вибрация прошла. Потом он только узнал, что это был момент этого землетрясения. Оно достаточно короткое было, самая тяжелая часть землетрясения была короткая. И представьте себе, да, где Турция, а где там Канада. Ну, далековато. И такие вот события, они заставляют задуматься вообще, что нас, вот эта окружающая нас действительность, она насколько дружелюбна к нам, и насколько мы способны себя защитить, должны ли мы себя защищать, можем ли мы себя защищать, как мы должны угадывать и чувствовать себя вообще спокойно. Я вот ехал сегодня на машине там, по западному скоростному диаметру и поймал себя на том, что я чувствую себя спокойно и уверенно, потому что я еду на хорошей, нормальной скорости, дорога не превышаю, дорога сухая, ну, такая, машин мало, я успеваю, никуда не спешу, не нервничаю. И это вроде бы создает в моей душе такую вот иллюзию защищенности. Вот, проехал километр, а там такие две машины раскореженные стоят, развернутые. И, ну, там все останавливаются, объезжают. И я вот как-то пришел в замешательство, потому что даже если ты едешь на маленькой скорости, даже если ты ничего не нарушаешь, всегда может быть рядом какая-нибудь машина, которая что-то нарушит, или что-то случится, или что-то произойдет. И ловишь себя на том, что невозможно все контролировать. Хотелось бы. Кому не хотелось бы все контролировать? Хотелось бы все контролировать, хотелось бы обезопасить себя, своих близких, что-то сделать за них, их защитить. Но получается, что это невозможно. И как с этим жить? Надо же как с этим жить. Нельзя просто так прийти в уныние и об этом размышлять и не поднимать рук, потому что ты не можешь. И я хочу прочитать вам известный отрывок из послания Иакова, из 4 главы. Помните, он говорит: «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в какой-то город, проживем там один год, будем торговать, получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. И вот не говорит Господь, что не надо ничего планировать. Да? Он не говорит же здесь, что не надо торговать, не надо, чтобы торговать, надо какие-то продукты заготовить заранее, надо транспорт какой-то снарядить, надо что-то. Но он говорит о том, что у нас должно быть правильное отношение или должна быть правильная позиция, которая будет угодно Господу, который будет учитывать его присутствие во всем происходящем, его участие, его покровительство. Вот всякая наша попытка преувеличить свои способности человеческие и свои возможности, она порицается, и Господу это не нравится. Это все влияет на нашу жизнь, на нашу практическую жизнь, на результаты того, как мы живем, и на наше общение с Богом. Я вот недавно видел такой сюжет. Показывали разработку, какую-то разработку отечественных ученых. У деток иногда не работает один желудочек сердца. В общем, такая есть болезнь, патология. И им на время ставят, там делают сложные операции, на время ставят насосик, такой вживляют насосик, который заменяет желудочек и нагнетает кровь. Вот ученые российские сделали маленький, там есть какие-то импортные аналоги более большего размера, и там показали девочку, она такая с этим приборчиком, там как, в рюкзачке там у нее аккумуляторы, она там показывала, показывали. Проводочки идут к этому насосику. Вот, и это позволяет до того момента, когда будет возможна операция, ну и прожить. И я вот, я себя поймал на такой мысли, как же мы не защищены, как же нам приходится создавать какие-то вот сверх такие усилия, а если второй желудочек отключится, ну, перестанет работать, а если аккумулятор сядет, а если проводок порвется, контакт нарушится, столько всяких нюансов, которые делают этот проект сложным, и в этом такая наша какая-то человеческая слабость я увидел. С одной стороны, да, можно сказать, вот, это достижение. И действительно так, это сохраняет жизни деткам и дает им возможность просто выживать. Но, с другой стороны, это настолько слабая попытка помочь Богу, она такая несовершенная, потому что Он настолько выше, настолько могущественнее, что он вообще не сравнится никак. И мы сегодня будем размышлять о Нагорной проповеди. Вот почему. Недавно Олег проповедовал, и мы читали заповеди блаженства. И Нагорная проповедь – это такой особенный текст Священного Писания. Наверное, наиболее часто употребляемый или упоминаемый в христианской литературе, проповедей много на эту тему, Нагорная проповедь, что такое, как это похоже на манифест, такой манифест Христа. Он в сконцентрированном виде говорит о Царстве Божьем. Вообще, будем читать Евангелие от Матфея, и вот это Евангелие о Царстве, о Христе как о Царе. Есть параллельное место в Евангелии от Луки. Но вот Нагорная проповедь, отрывок из Священного Писания довольно сложный, и в первую очередь он сложный эмоционально. Мы читаем о том, как устроено Царство Божие, и кто туда войдет. И туда войдут миротворцы, и туда войдут кроткие, и туда войдут плачущие, и туда войдут совершенные. И я каждый раз, вот, сейчас немножечко по-другому, но я вот помню, что я когда уверовал, я читал, у меня мороз прям такой по коже шел, потому что как же я войду туда, если я не такой, если, ну, я несовершенный, если в чем-то что-то мне удается, то другое не удается. А если что-то не получилось, то как? Уже есть неполнота, уже есть несоответствие Божьей святости. И тут же написано, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, тут же в этом же тексте говорится так. И нужно с этим немножко разобраться, потому что есть такая опасность, что мы, ну, уверим себя, что мы... В принципе, мы такими можем быть, если постараемся, если побольше помолимся, если достигнем какого-то духовного уровня, что мы вот такими сможем быть, что мы можем обеспечить себе такую вот духовную безопасность, соблюдая скорость, наблюдая за дорогой, не волнуясь. Но это... искушение. Я думаю, что это искушение. Потому что, чтобы, как бы мы ни старались, мы не можем стать настолько совершенными или достигнуть того, чтобы мы понравились Богу, как люди, возросшие в своих делах и в своей праведности. Тем не менее, призыв к праведности есть. Тем не менее, есть желание Господа быть, чтобы мы были совершенны, как Он. И вот что с этим делать, надо нам понять. И в первую очередь, я вот обратил внимание, что я сам и многие мои друзья, с которыми я размышлял об этом, читают это как послание, обращенное, ну, прямо вот в Церковь Преображения нам, людям, которые уже уверовали во Христа, уже учились в библейской школе, уже прочли Библию много раз. И теперь обрабатывают эти слова, перерабатывают на основании своего вот этого духовного опыта и знаний. Но надо нам признать, что Христос-то разговаривал с людьми, которые жили в Древнем Израиле. Он был на возвышении, там Нагорная проповедь. Там была масса людей, они сидели. Среди них были книжники и фарисеи, среди них были там простые люди. Кто-то интересовался, кто-то был учениками Христа, которые следовали за ним каждый день, входили в эту группу его учеников. Кто-то просто присоединился, кто-то был любопытствующим. Но так или иначе, было много людей. Слух о служении Христа распространялся, он совершал чудеса, исцеления, проповедовал о Царстве Божьем. И люди приходили. И он говорил с этими людьми, которые жили вот там, под законом. Это были подзаконные люди. И мы будем читать сейчас текст этой пятой главы, некоторые стихи, где говорит Христос. Пока не исполнится все, ни одна черта, ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. И вот... я хочу, чтобы мы в этом тексте, в этих двух главах Евангелия от Матфея, 5, 6, 7 глава, мы не будем весь текст читать, а выборочно, чтобы мы последили вот за такой гранью этой проповеди, одной из граней. Знаете, как драгоценный камень ограняют, и разные есть грани, они по-разному сияют. Давайте посмотрим на такую сторону Нагорной проповеди, как желание Христа показать людям, что они нуждаются в нем и должны уповать на Господа абсолютно, абсолютно, без всяких оговорок, что только абсолютное упование на Господа может приблизить их к Царству Божьему, дать им туда вход. И вот первая причина по которой мы должны абсолютно уповать на Бога, это то, что мы, зная Божьи стандарты, о которых говорится, не можем им соответствовать. Поэтому мы абсолютно нуждаемся в Его присутствии, в Его участии, в Его действии в нашей жизни. И вот пятая глава так и начинается. «Взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверши уста, говорил, блаженны нищие духом, ибо их Царствие Небесное, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Богу узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Просто высокий уровень стандартов духовных. И у меня вопрос вот такой, который я себе задавал. Знал ли Христос, что мы не можем соответствовать этим стандартам? Вот как к этому относиться? То ли относиться к этому, к этим словам Его, как к допущению? Или то ли относиться к этим словам как к повелению, как к руководству к действию, то ли это какая-то планка, которую нам нужно преодолеть, достигнуть, возвыситься. И разные люди в разные времена, христиане, отвечали на этот вопрос по-разному, и соответственно, так и жили, как верили. Итак, Господь показывает нам стандарты своего царства. Вот они. Я верю так, что Он, говоря с этими людьми о царстве, рассказывал им, какое оно. И подобно тому, как мы, взрослые, разговариваем со своими детьми, маленькими детьми, взрослые люди разговаривают с маленькими детьми. Как они? Они же не говорят, ложку дают каши пятилетнему ребенку, говорят, ешь кашу, тогда будешь космонавтом, например. Вот. Совершенно ситуация не предполагает, что ребенку надо объяснять, что нужно пройти центрифугирование, там, проверку вестибулярного. Ребенок не знает, что такое вестибулярный аппарат даже, и что такое центрифуга. И не нужно ему это знать. И обратите внимание, что когда Христос говорит о Царстве Небесном, Он не уточняет Царствие Небесное или Царствие Божие. Да? Евреи часто избегали слова «Божие», потому что старались обходить имя Бога, имя Господа. Называли Царством Небесным, поэтому и считается, что Евангелие от Матфея обращено к еврейской аудитории в большей степени. Но вот он не объясняет этим людям, что Царство Божие, скорее всего, это не то, что вы думаете, это не то царство, которое должно наступить вот здесь, на земле, и Мессия должен стать царем Израиля здесь, земным царем. И большинство так думали, потому что из ветхозаветных пророчеств вот так можно понять это все. Он не вдается в эти объяснения. Он не говорит там о своей жертве, о механизме вот этой веры, замещения, которое открыто нам сейчас. Да? Но он с ними разговаривает, вот как разговаривает взрослый человек с детьми, давая им ту информацию, которую они достигли, которую они могут воспринять. Он им рассказывает, какое оно, это царство. Вот оно вот такое. И граждане этого царства, люди, которые в него входят, вот они, кроткие, плачущие, вот они, любящие меня, вот их гонят за правду, потому что они праведные, они миротворцы, они чистые сердцем. Это во-первых, он дает стандарты. Во-вторых, он говорит о непреложности закона. Еще я уже упомянул, что эти люди жили под законом, был закон Моисеев. Мало того, что они жили под законом, они еще, как выяснилось, не всегда правильно его понимали. Да, он же большую часть Нагорной проповеди и вообще во многих текстах апеллирует к фарисеям, к книжникам и говорит: вы неправильно понимаете, что там написано. Да, ели колосья в субботу, их за это осуждали, и Христос говорит: вы неправильно понимаете, я исцеляю в субботу, и это действие, которое соответствует закону Моисееву, а вы меня осуждаете за это, потому что вы не понимаете сути этого закона. Но он говорит о непреложности этого закона. С 18 стиха. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». И вот мы тут, христиане, евангельские христиане-баптисты 21 века, упираемся в этот текст и думаем: вот Христос говорит нам о законе, что нам с этим делать? Половина христиан-баптистов переходит в мессианские евреи, например, да, есть разные общины, по-разному верят, кто-то склоняется вот даже к соблюдению каких-то заповедей. Но я повторяю, он обращался к людям, для которых закон был актуален. Это было время, когда Христос призывал людей соблюдать закон. Ну, если я спрошу, соблюли ли мы закон, что вы скажете? Ну, во Христе. Ну, во Христе. Да? Ну, во Христе, конечно, мы соблюли закон, потому что мы верим во Христа, потому что Он и был единственным, кто мог это сделать. Он единственный, кто выполнил закон. Единственный человек, который выполнил закон. И в нем исполнилось все. И настал момент, когда закончилась эта клятва закона. И, кстати говоря, представьте себе, что закон Моисеев – это же только часть спектра. Есть какой-то Божий закон, но для народа израильского Господь дал вот такую транскрипцию своего вечного закона. И это было ограничено временем, ограничено народом, ограничено ситуацией, обстоятельствами, историческим контекстом. Потому что, например, жертва Христа никак не укладывалась, жертва Христа, человека за людей, за других, никак не укладывалась в Моисеев закон. Вот в этот, да, написанный текст. Помните, он стал говорить о том, что вот это моя плоть, кровь, там у них волосы на голове встали у правоверных иудеев, когда они услышали, что тут какая-то жертва человеческая, да, для них это был ужас. Но есть Божий закон, который шире закона Моисеева, и он предполагает замещение. Он предполагает, что не может быть прощения без жертвы. Вот такой закон мироздания, который Господь создал, и он частично преломился в законе Моисеевом. И закон Моисеев был как раз подготовкой человечества. Как раз он показывал на Христа. Он был тенью Христа, приводил ко Христу, готовил людей к этой жертве, которая должна совершиться. Итак, Христос говорит здесь, в этой главе, о непреложности закона. Он показывает, что такое истинная праведность. Вот это как раз то, в чем происходила некоторая путаница. Фарисеи, книжники, накопились многие постановления человеческие, закон на закон, там была такая зона безопасности, так называемая, создавали, чтобы не нарушить заповедь какую-то, надо еще создать зону, такую, еще постараться создать подушку безопасности такую, чтобы не приблизиться даже к этой границе, то есть дополнительные какие-то требования, условия. И получается, что каждая заповедь обрастала еще дополнительными этими, как это, вешают на борта судна, покрышки какие-то там, понтоны, чтобы они не бились, да? Как называется?
Кранцы.
Это кранцы, да? Вот. похоже на ранцы, ну, чтобы ребенок там не бился о стену, ему ранец вешают на шею, на спину. Ну, в общем, кранцы, которые должны обезопасить судно от столкновения с причалом. Правильно сказал все? Угу. Потому что я какой-нибудь термин могу неправильно использовать. Так вот, он говорит, настоящая праведность – это вот не эта праведность, не праведность книжников и фарисеев с 20 стиха по 22. «Ибо говорю вам, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Если же кто скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Он расширяет это. Он говорит, это вы какие-то буквальные вещи видите, вещественные какие-то, что-то, какое-то совершенство ищете в том, что ну, вот вы просто соблюдаете скоростной режим и думаете, что так, да? А все по-другому. Скоростной режим надо соблюдать. Но надо еще иметь другое. Надо по духу правильно относиться, и вот в этом смысл закона. Не делать только внешнее, но делать внешнее, потому что это есть у тебя в сердце. Он показывает, что такое истинная праведность. Но вот эти слова, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, ну, если мы начнем мериться своей праведностью вот так, да? Евангельский христиан-баптист такой, и иудей. Фарисей. Фарисей может оказаться поинтереснее там, да, потому что он и постится, и молится, и жертвует, и знает наизусть книгу псалмов. И вот не этой праведностью предлагает Христос мериться. Он говорит о чем-то другом. И о чем? Давайте об этом тоже потом поразмышляем. В-четвертых, он призывает нас к святости. Он призывает нас к святости. Он просто говорит в 48 стихе, 5 глава, 48 стих. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Все, после этих слов можно дальше уже и не стараться, потому что все равно ничего не получится. Ну как быть совершенным, как Отец ваш Небесный? Ну как быть совершенным? По-человечески невозможно. Значит, что-то другое имел в виду Христос. Значит, его пожелания или его заповеди не могут быть бессмысленны, они не могут быть нелогичными, они не могут содержать противоречия. Если мы видим, встречаемся в Писании с какими-то противоречиями, значит, мы должны постараться разобраться. Где-то эти противоречия в нас сидят, нам надо просто найти правильный путь, как это понять. И эти заповеди, которые предлагает Христос людям, сидящим у подножия горы, они невыполнимы. Они невыполнимы. Потому что, выполнив что-то одно, ты нарушишь все равно что-то другое. Надо их выполнять, да, надо стараться их выполнять, но они невыполнимы. Ты не будешь совершен ты, как совершен Отец твой Небесный. И вот этот пункт моих размышлений и пункт моей проповеди звучит так. Мы должны абсолютно полагаться на Господа по той причине, что, зная заповеди, зная, что такое царство, зная, что такое красота, зная, что такое святость Божия, мы не можем достигнуть этого своими силами, как бы мы ни старались это сделать. И второе, почему мы должны абсолютно полагаться на Господа, без исключений. Мы не способны управлять своей жизнью, мы не можем ее контролировать. Об этом мы уже сегодня говорили. Но вот пишет Матфей, передает нам слова Иисуса Христа, 6 глава, с 25 по 34 стих, про птиц небесных, вы все знаете это место. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аминь. Господь говорит нам, что нам бы поправить свое зрение. Оно постоянно съезжает в наши дела, в наши заботы. Нам хочется что-то сделать, чтобы защититься. И это не всегда плохо. И мы так созданы, что отдергиваем руку от горячего чайника. Это нормально, это называется безусловный рефлекс. Да? Отдергиваем. Мы можем пострадать, если не отдернем. Но тут речь-то о другом. Он говорит о том, что мы очень мало знаем и не можем управлять, и не можем контролировать. Если мы пытаемся контролировать, если мы пытаемся чрезмерно заботиться о том, что будет происходить, или что должно послужить нам к пользе, он не смеется над нами. Он понимает нашу слабость и просто говорит: вы не можете. И приводит нам в пример птиц, и приводит нам в пример лилии. И этот пример, он такой, немного не в нашу пользу, потому что нас сравнивают с цветочком. Мы претендуем на большее. Или нас сравнивают с птицей. Но мы претендуем на большее. Мы же образ Божий. Но вот в этой части он говорит, эти вот создания, которые неразумные, у них нету способности к какому-то вот духовному общению. Они в этом совершеннее вас, потому что они не мучаются, не ломают голову, не нервничают, не совершают судорожных попыток что-то исправить. Они просто доверяют, вот живут по благодати, да? И он предлагает нам также относиться к этому, понимая, что мы очень мало можем делать и контролировать. Он предлагает нам доверять ему. И вот эта особенность нашей жизни важна. Мы планируем мероприятия, конечно, мы и пишем стратегии всякие, но вот все, что мы напланировали, мы должны понимать, что это только какой-то проект, который не факт, что состоится. Вот мы должны с юмором к этому относиться. Мы должны с определенной долей критики относиться к тому, что мы пишем и как мы регламентируем свою жизнь в дальнейшем, потому что есть Господь, который вмешивается, который вносит коррективы и изменяет наши намерения. Но мы даже, больше того, мы призваны просить, чтобы наши намерения менялись. Помните, Филиппийцам 4 глава, 6 стих: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Просит: открывайте, пожалуйста, свои желания, свои планы, свои мечты. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Он говорит о том, что, ну, откройте, пожалуйста, приходите, откройте мне свои желания, и, возможно, я их поменяю. И он ждет, чтобы мы открыли. Он не делает это насильно. Он ждет, чтобы мы пришли к нему, открыли свои желания, и он готов быть участником этого процесса, но с тем условием, что мы его пригласим. Он хочет, чтобы мы не тщеславились, чтобы мы не преувеличили свои возможности, не тщеславились. И мне вот иногда кажется, что Богу надо, чтобы мы планировали, Ну, вот это похоже на мелкую моторику. Мы опять к деткам возвращаясь, мы же... Он как будто хочет, чтобы вот мы двигались, мы что-то творили, участвовали в каком-то творческом процессе, чтобы просто у нас развивалась мелкая моторика. И наши душевные качества возрастали, и духовные качества возрастали. И похоже на то, как строят дом родители, и маленький лазает там, ему говорят, принеси ты досочку какую-нибудь. Он участвует как бы в процессе, да, он приносит, не ту принес, давай неси вот желтую, эту, не зеленую. Он тащит. И вот Господь вот хочет, чтобы происходило это движение в нас. Он хочет, чтобы мы двигались, чтобы мы не замирали. Вот как в магнитном поле проводник, когда движется, то в нем возникает ток, похоже на то, чего от нас хочет Господь. Итак, вот это вторая причина, по которой Господь хочет от нас абсолютного упования на Него. Отказ от собственной такой значимости, да, в этих вопросах, он хочет это потому, что мы не можем контролировать свою жизнь. И третье, почему мы не способны себя правильно оценивать. Вот мы заглянем сейчас в 7 главу Нагорная проповедь, Матфея 7 глава, с 21 по 23 стих. Там написано вот что. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда я объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот это такой любопытный текст, тоже Нагорная проповедь. Видите, как будто совершенно разные отрывки, разные области охватывает Господь, но есть, конечно, сквозные линии, сквозные идеи, которые проходят через всю проповедь. Мы эгоцентричны по своей природе. И вот здесь, в этом тексте, вот что сказано. Мы можем совершать важные дела, мы можем совершать хорошие дела, пророчествовать, именем Бога изгонять бесов, значит, спасать людей от этого, чудеса творить. Но это может оказаться бессмысленным, бесполезным и даже своего рода напрасным, потому что это было не по воле Божией. Вообще, здесь больше ответов, вопросов, чем ответов. Да? Мы отлично теперь не будем ни проповедовать, ни чудеса никакие стараться творить, ни добрые дела делать, вдруг это не по воле Божьей. Но вот это я к тому все говорю. Кстати, можно вспомнить текст из первого послания Коринфянам апостола Павла, 13 глава про любовь. Помните, Мария? Вся глава про любовь. И там с самого начала первые стихи, вот эти три стиха, говорится о том, что могут быть всякие заслуги. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И вот мы можем, так может оказаться, что мы думаем про себя, оцениваем, ну, как мы живем? Да вот много делаем, что-то получается, кого-то помогаем, спасаем. Всегда ли мы можем правильно оценить мотив своих поступков, своих действий? Вдруг там не только любовь, я просто для размышления. Всегда ли это совпадает с Божьей волей? Или, оказывается, есть какие-то ситуации, когда наша человеческая воля и Божья может в этом разойтись? Потому что как-то вот я, ну, было время, я считал, что раз мы делаем какое-то Божье дело, значит, в этом Божья воля есть. А Господь как-то говорит, что это может быть иначе. Какие-то Божьи дела, казалось бы, я могу делать и, ну, без Его ведома или не тогда, когда Он хочет. И вот это все относится к тому, насколько мало мы можем себя понимать и насколько мы мало себя можем правильно оценивать. И для этого нам нужна церковь. Потому что тут есть разные люди, которые со стороны могут на нас посмотреть и сказать нам всю правду. Ну, кто-то правду, кто-то правильно, кто-то неправильно. Но так или иначе, это вот та среда, которая позволяет нам выйти за пределы своей самооценки. Это среда, которую создал Господь для того, чтобы мы вот были как на ладони, да? И нам могли, нас могли поправить, если мы в чем-то ошибаемся. И это путь несовершенный, и это путь полный каких-то, может быть, ошибок, разочарований, правильных оценок, неправильных оценок. Но это вот та жизнь, которая нам, та христианская жизнь, которая нам предназначена для нашего совершенства, для движения туда, чтобы быть в Царстве Божьем и быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный. И вот это третья причина нашей необходимости абсолютно уповать на Господа. Мы не способны себя правильно оценивать. Вот везде, куда ни посмотри, получилось у меня три пункта, важных пункта, которые проходят через Нагорную проповедь. Мы не можем самостоятельно достигнуть святости, которую мы видим, которую нам Христос как на ладони, как на блюдечке выложил. Мы не можем себя правильно оценивать, и мы не способны контролировать свою жизнь. Вот эти три вещи, которые делают многие наши усилия тщетными. То есть мы для начала должны просто это признать. И несмотря на все это, я так верю, что Господь говорит вот об этой красоте своего царства и о красоте людей, которые принадлежат этому царству. Он говорит, безусловно, про нас, про тех людей, которые верят ему. Но это царство и эта красота – это не причина. То есть это святость и красота людей, красота этих поступков, красота их праведности – это не входной билет в это царство, а это как раз следствие того, что они туда попали. Да, мы туда попали. Мы стали вот такими, как написано. Мы стали кроткими, мы стали плачущими, мы стали нищими духом, мы стали миротворцами. Мы стали такими. Ну, просто мы, если мы об этом забываем, иногда забываем, иногда отклоняемся от этого и начинаем мучиться, потому что это для нас не свойственно, это приносит нам боль, нам, окружающим, Господу. Но мы такие, такие. Он видит нас такими. И мы дороги ему, несмотря ни на что. Вот он не ставит нам условия. Если будешь миротворцем, значит, будешь мне дорог. Нет. Будешь нищим духом. Нет. Он не ставит этих условий. Он нас принимает вот раньше того, как мы уверовали, вы знаете, он нас уже полюбил. Раньше. И он нас принимает и в наших сомнениях, и в страхах, и в нашем несовершенстве. Будем помнить, что мы не можем сами достигнуть святости, мы не можем контролировать свою жизнь, и мы не способны себя, даже не способны себя правильно оценить. Но все это может сделать Христос. И заканчиваю свою проповедь стихом из первого послания Петра, из первой главы, 13, 14, 15, 16 стихи. «Посему, возлюбленные, — пишет апостол Петр, — припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Аминь». Давайте помолимся. Господь наш, Мы благодарим Тебя, что Ты не навешиваешь на нас бремена неудобоносимые, что Ты просвещаешь наш ум и помогаешь нам приближаться к Себе. Мы благодарим Тебя, что Ты не ставишь нам условий, чтобы мы достигли совершенства, и вот потом войдем в Твое Царство. Ты просишь от нас простой веры, простой человеческой веры, детской веры, доверия Тебе. И в этот момент происходит чудо и тайна. И в этот момент через Твою смерть, через Твое воскресение мы становимся гражданами Твоего Царства. И возникает новое сердце, и возникает новая жизнь. Чудесная, праведная, красивая, святая жизнь, которая не всегда совпадает с нашей практической жизнью, сегодняшней здесь на земле. Это больно для нас, и мы просим Тебя, прости нас, Господи. Не всегда мы таковы, какими мы хотим быть, каким мы знаем, Ты видишь нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты напоминаешь нам о нашей зависимости от Тебя. И мы хотим, чтобы наша жизнь была такой вот, с ощущением Твоего присутствия в каждом дне, в каждом деле, в каждом нашем намерении, в каждом нашем плане или проекте, чтобы всегда был Ты, и мы всегда понимали свое несовершенство, свою человеческую слабость и свою нужду в Твоем присутствии, в Твоем действии. Благослови нас, Господь. Мы очень любим Тебя и хотим быть рядом с Тобой. Аминь.
Аминь.